Глава 19. «Вот ты стал каким», – задушевно произнес командир дивизии. «Не льщу, вполне зрелый командир. Зрелость – это драгоценное свойство. Скажу больше. Ты, как и многие, кого знаю, достигли этой поры быстрее, чем я ожидал. Но, братец, я подумал сегодня и понял, что в сущности ничего неожиданного в этом явлении нет. Сама жизнь». Условия – все способствует быстрому формированию в советском человеке лучших сторон его характера. Вот почему братец наш солдат способен на невиданное и не раз удивит мир своими подвигами. В советском человеке черты людей благородного будущего. Ему не страшен никакой враг с любой его самой адской техникой. Техника без людей мертва. Ты помнишь, Амурхан, кто это сказал? Еще бы, товарищ полковник. С нескрываемым волнением произнес Овсанов. А я и не только помню, но и слушал его. Он стоял почти так же близко, как и ты. Он не только создал совершеннейшее передовое государство, но, что не менее сложно, человека коммунистического типа. Народ никогда не ошибается. Недаром народ еще при жизни назвал его не только своим учителем, но и отцом. Лицо Фоченкова обрело оттенок нежности, благоговения. Это настроение передалось и Овсанову. Так торжественно стояли они минуту, вторую, третью. Потом Фоченков взглянул на часы. «Ну, мне пора, братец». Он снова стал непроницаемым и официальным. Крепко пожал руку, сел в бронемашину. В полумраке медленно брел Овсанов вдоль ряда вкопанных в землю танков. Черные силуэты их казались огромными, фантастическими. То тут, то там стучали молотки и слышался лязг распускаемых гусениц, резкие повелительные команды. «Осторожнее! Натягивай! Куда руку суешь, леший? Или лишнее? Контакт? Есть контакт!» Шипело магнита, клацали маховик, шестерни стартера и мотора рявкал. Голубое пламя вихрилось под пологом брезента. Так в темноте, на ощупь и на слух опробовалась и готовилась к завтрашнему бою материальная часть. Однако многие экипажи уже спали, тут же на земле, рядом с танками. В лагере становилось тише. Да, бойцы устали, очень устали. Но сколько еще нужно воли и бодрости, а главное веры в будущее, чтобы выдержать все испытания войны, выйти победителями. И вдруг громкий дружный хохот раздался рядом. Овсанов в недоумении остановился. Неподалеку от него, лежа и полусидя, расположились танкисты. Он узнал неторопливый голос водителя Коваленко. «Ну, приезжает, значит, этот гитлеровский дипломат на один московский завод. Хотел порисоваться своей знатностью да умом. Подошел к одному стахановцу-токарю и подал снисходительно руку. Барским баском так произнес. Фон Риббентроп. Подумал наш стахановец». Что к чему, да запросто и ответил. «Что ж, фон Риббентроп, будем знакомы. Трифон Петров». Новый взрыв искреннего, могучего смеха. Вот это подсидел дипломата. Умно. Простой токарь, а ишь до какого остроумия додумался. И все громко от души смеются. Через минуту Овсанов снова слышит знакомый певучий голос. «Ну, снег был, ей-богу, право до горла. А речка, стала быть, Кондурча, хоть и не широкая, но в этом месте петлю образует. Мы, значит, с отцом на лыжах. А собаки с флангов загоняют лося в эту, стало быть, петлю. Ну вот, думаем, тебе сейчас здесь и капут. А лось, видать, попался стреляный, со смекалкой. Постоял да посмотрел на нас и таким лукавым, извините за выражение, взглядом. Да как махнет через речку, да в рожь, только его и видели». Мгновение тишину сотрясает еще более дружный хохот. «Так какая же рожь, когда ты говорил, что снег по горло?» – упрекает кто-то из слушателей рассказчика. На него недовольно шикают. «Здесь не вечер самокритики». Овсанов радостно улыбается и, чтобы не мешать веселью, осторожно на носках удаляется. Усталость быстро прошла. Овсанов радостно улыбнулся и, чтобы не мешать веселью, осторожно на носках удалился. Усталость быстро прошла, в теле чувствовалась легкость, как после крепкого, освежающего сна. Вот они, советские бойцы, как можно сомневаться в них? В палатке стало прохладнее. На столе лежала отчетная карта, схема боевого порядка танков в предполагаемом районе действий. сводка потерь в танках и живой силе, особняком в сторонке политдонесения. Как и прежде, под ним знакомая подпись. Комиссар был на боевом посту. Политдонесение? Теперь за каждой фамилией, населенным пунктом, стояло конкретное боевое дело, подвиг, похожий на легенду. Каждое слово как бы горело на бумаге, дышало и как живое звало вперед. Овсанов присел к столу. Позади раздались осторожные шаги. «Корень, наверное, за документами», – догадался Овсанов. «Вы ко мне?» – шаги смолкли. «Вы ко мне?» – еще раз спросил Овсанов. «Да, к вам, к тебе». Овсанов порывисто обернулся. Нет, это не сон. Перед ним с букетом цветов стояла Клава. Он услышал ее голос, видел радостную растерянную улыбку. Хотел подняться, броситься жене навстречу, а смог лишь беспомощно протянуть вперед руки. Клава подошла и прижала его голову к груди. «А я так боялась, что не застану тебя здесь, так спешила!» Овсанов собрался наконец силами. «Как мне благодарить тебя?» «Не обижай благодарностью, Омурхан. Это не только мое право, но и мой долг!» Неожиданно Клава повернула его лицо к свету, пытливо присмотрелась. «Я не узнаю тебя?» «Почему?» – удивился Омурхан. «Ты очень изменился, только не обижайся. Но вот тут этих и этих вот морщинок вчера у тебя не было». Она осторожно водила пальцем по его лицу. «А глаза? Совсем другие, зоркие стали глаза». «Что еще нового нашла ты во мне?» Голос твой стал грубее, увереннее. «Что же со мной произошло?» – изумился Овсанов. Клава задумалась. «По-моему, ты стал серьезнее и содержательнее. Вернее, как-то сразу возмужал и вырос. Именно вырос». Овсанов привлек Клаву за плечи, вспомнил комиссара, затем водителя Коваленко, светлые волосы Харькова, бой у моста и почему-то допрос немецкого подполковника. На миг все эти события перемешались, превратясь в темное бесформенное пятно. Затем пятно расслоилось, каждое из этих событий встало перед глазами, четкое до деталей. «Ты права, Клава. Мы уже не те, что были вчера. А какие со стороны заметнее?» Клава неторопливо поднялась и поставила букет полевых цветов в стакан. Бережно собрала бумаги на столе в одну стопку. Оправила одеяло на походной раскладной койке. Она чувствовала себя здесь хозяйкой. Не спеша поведала, как разбомбила их поезд, усыновила истребителя, рассказала о Зине Харьковой, у которой отняла руку по плечо. «А где же он, наш истребитель?» – весело воскликнул Овсанов. «Ты говоришь наш?» «Мне кажется, что мы обязаны так говорить». Клава благодарно взглянула на Амурхана. «Я его пока оставила у Натальи Степановны. Она так просила. Ей тяжело одной, ведь Кольку-то тоже насмерть осколком. Наташа не знает еще об этом?» «Нет, ни Харькову, ни Цареву. Нарочно ничего не говорил». Овсанов взял ее руки. На миг представил, что эти руки могут тоже неожиданно остыть и не ответить на его рукопожатие. «Вот что, Клава, мы можем каждую минуту выступить по тревоге. Надо сейчас же найти то место, где тебе будет удобно. Хорошо?» «Я знаю такое место». «Где оно?» «Здесь, около тебя». «Не будь ребенком, Клава», – запротестовал Овсанов. «Милый Амурхан, я не ребенок». «Тогда дай слово поступать как взрослая». «Даю. Ты уедешь утром, уедешь отсюда». «Амурхан». Голос Клавы дрогнул, как у Галины Петровой, когда она просилась пойти в рейд. И как тогда, собрав всю выдержку и спокойствие, Овсанов прямо посмотрел в глаза жены и сказал: «Не беспокойся, все будет хорошо. Кончай институт, кто-то должен работать и в тылу». «Разрешите войти?» «Прошу, Корень». «Все документы подписали?» Вежливо поклонившись и не удивившись присутствию Клавы, спросил начальник штаба. «Подписал». Корень аккуратно сложил карты и документы в объемистую штабную папку. «Разрешите идти?» «Нет, обождите». «Вот что. Есть у нас что-нибудь закусить?»
«Найдется».
«Распорядитесь. Кстати, пригласите зайти комиссара и командира в рот. Потом не забудьте водителя Коваленко». Корень вопросительно поднял брови. «Да-да, ты не ослышался. Пригласи Коваленко».
«Есть».
Он четко повернулся и вышел. Первым пришел Царев с Галиной. Та восторженно повисла на шее Клавы, поцеловала в обе щеки. «К маме заходила?»
«Была».
Клава опустила глаза. «Ну как она?» передает привет и вообще держится молодцом. А сына Кольку-то видела? Видела и сына. Лежит спокойный, красивый. Ты знаешь, Соня уехала в Ирбит. С чемоданами встретила на улице. Торопливо перевела Клава разговор на другую тему. Между тем вошел повар с бойцом. Они расставили посуду, закуски. «Разрешите, Амурхан?» «Проходи, проходи, Николай Петрович». Коваленко, бережно придерживая комиссара за локоть, усадил его на стул. «Спасибо, Коваленко. Ты не уходи без меня». «Не уйду, товарищ комиссар», – заверил водитель. Клава удивленно подняла глаза на комиссара. Ее обидело его как бы умышленное невнимание. «Здравствуйте, Николай Петрович». Она первой подала руку через стол. Комиссар повернулся к ней. Голос его был радостный и виноватый. «Это вы, Клава? Приехали? Дайте же вашу руку, или вы не рады встрече?» «Что вы, что вы?» Комиссар растерянно протянул руку над столом и торопливо шаря ею в воздухе. Клава поймала ее и только тут заметила, что комиссар и смотрит не на нее, а куда-то выше ее головы и в сторону. Вошли командиры рот. Поочередно сухо доложили. «Материальная часть подготовлена. Горючими и снарядами танки заправлены полностью». «Ну хорошо, товарищи, прошу к столу. Я решил сегодня отужинать, а заодно и пообедать вместе с вами. Как знать, представится ли в ближайшее время еще такой случай». «Действительно, ведь целый день о пище не вспоминали», – удивился Царев. «Не будем терять времени на воспоминания». И комиссар первым придвинулся к столу. Его примеру последовали остальные. Клава изумленно присматривалась ко всем. Все выглядели старше, серьезнее. А когда Харьков снял шлем с головы, она чуть не вскрикнула от удивления. Он был сед. Комиссар взял вилку, пошарил ею по тарелке и поднес ее пустую ко рту. Убедившись в этом, смущенно пожал плечами. Клава, поняв все, не выдержала, отвернулась и провела платком по глазам. Всех выручил Коваленко. Он взял руку своего воспитателя и нашел те редкие и нужные сейчас ободряющие слова. «Вот хлеб, а вот котлеты. Спокойнее, смелее, товарищ комиссар. Помните, как вы обучали меня стрельбе?» «Верно, я говорил тебе тогда о спокойствии». Радостно и благодарно улыбнулся комиссар. «Но ничего, Коваленко. Это я на первых порах капельку волнуюсь, пока не освоился с обстановкой. Но я скоро привыкну». Он говорил уже бодро. У всех на душе стало спокойнее. Овсанов достал бутылку вина и не спеша разлил ее в стаканы. «Товарищи, как видите, сегодня у нас с вами не совсем обычный ужин. Особенный ужин. Мы все стали другими, потому что многое пережили и многое поняли. Выпьем за друзей, которых нет с нами. Мы сохраним их в памяти навсегда. Будем равняться на их подвиг. Выпьем за нашу боевую дружбу. За нашу зрелость. За великую цель, которую мы отстаиваем. За мирный труд. За мир». Овсанов помолчал и закончил тише, но торжественнее. «Выпьем за нашу милую родину. За того, кто приведет нас к победе. Кто воспитал нас такими, какие мы сейчас. За Сталина», – добавил комиссар. Все чокнулись и выпили. Закусывали молча, словно боясь нарушить выразительную тишину. Разговаривали мало. Лишь к концу вечера заметно нервничавший Харьков резко повернулся к Клаве. «Ты видела Зину в городе?» «Да, видела». «Ну как она?» Глаза его были влажные, и он пристально, не мигая, уставился на Клаву. «Ничего, такая же, как была днем. Смотри на меня, Клава, не оборачивайся. Ты правду говоришь?» Краска волнения залила ее щеки. Она не выдержала взгляд. «Нет, неправду». И она виновато опустила голову. «Ты храбрый человек, Клава, если призналась в этом. От души благодарю за прямоту». Харьков встал и медленно отошел от стола. «От кого ты все узнал?» – спросил Овсанов. «От связного», – не поворачиваясь, ответил Харьков. «Пойду посмотрю, как народ», – нарушив неловкое молчание, произнес комиссар. Он говорил так, словно его глаза были зрячими. Коваленко взял его под руку, за комиссаром встали и командиры рот. Амурхан и Клава остались одни. Клава прислонилась к его плечу, потом крепко сжала руку около локтя. «Вот мы и вместе». Овсанову было хорошо. Близость Клавы казалась ему вполне заслуженной наградой за все, что он сегодня пережил и перенес. Он взглянул на букет цветов, издававший приятный смешанный аромат. Внимание привлек цветок с темно-лиловым венчиком. Как он называется? Это осенник, или иначе бессмертник. Бессмертник, говоришь? Какое красивое и звучное имя у этого простого на вид цветка. Все, что бессмертно, просто и красиво, согласилась Клава. Я нашла его у дороги, по которой двигались наши войска. В нынешнем году он зацвел особенно пышно и рано. Он стоял у обочины шоссе на Перемышле. По этой дороге шли и мои танки, заметил как бы невзначай Овсанов. Он осторожно взял бессмертник в руку, повернул его не спеша вокруг стебля, и лепестки цветка редкого и загадочного цвета блеснули яркими, как слава, золотыми искрами. Конец книги. Цена 4 рубля 35 копеек. Текст читал комиссар.